Здравствуйте, дорогие слушатели. Меня зовут Никита Тимошенко, и вы слушаете подкаст «Здесь и сейчас». Подкаст для тех, кто постоянно развивается и работает над собственной эффективностью. Для тех, кто хочет изменить свою жизнь, кто хочет становиться лучше и достигать больших вершин. Здесь я общаюсь с личностями, которые в чем-либо преуспели. Личностями, которые постоянно развиваются, работают над своей эффективностью и вдохновляют на новые свершения. Общаюсь я с ними для того, чтобы перенимать их опыт, фишки, методики или лайфхаки. Человек является неким средним арифметическим от пяти людей, с которыми он общается. Именно в этом и заключается идея подкаста. Делать себя и свое окружение лучше, заряжаясь этим у гостей подкаста. Мне всегда была интересна данная тематика. В прошлом году я пробежал свой первый марафон. В этом году я планирую переплыть Днепр. Плыть нужно будет около 10 километров. Всю свою сознательную жизнь я привык бросать себе вызовы и с удовольствием преодолевать их. Всегда любил мотивировать людей на рост, новые достижения и помогать им в этом. Именно поэтому я пошел в коучинг и занимаюсь им с большим удовольствием. Кайфую от того, что помогаю своим клиентам ставить цели, составлять и реализовывать план по достижению этих целей. Ну а гости подкаста мотивируют меня и мое окружение к достижению еще больших вершин. Искренне верю, что наш подкаст вдохновит и вас на что-то большее. Если это так, пишите отзывы в iTunes или SoundCloud. Ваши отзывы развивают подкаст и позволяют его увидеть большим пользователям. Ну а мы с командой, когда видим ваши отзывы, вдохновляемся на то, чтобы развивать подкаст дальше. Ну а теперь о гости нашего сегодняшнего выпуска. Слава Баранский. В прошлом главный редактор всем известного лайфхакера. Автор книги «Сомнения». Книга о том, как сделать свою жизнь лучше, продуктивнее и здоровее. Как говорит Слава, для мыслящих людей, которые стремятся сделать свою жизнь лучше. Сейчас Слава – основатель проекта «Live Love» – сообщество, которое обучает людей бегу, плаванию и танцам. Слава также финишировал половинку Ironman. Он участник множественных марафонов и ультрамарафонов. В подкасте мы поговорили со Славой о том, сколько времени нужно, чтобы подготовиться к заплыву Босфор. Как самому подготовиться к Босфору? Насколько Ironman доступен финансово? Какие лайфхаки знает Слава Баранский? И о многом другом. Давайте знакомиться со Славой ближе, с помощью нашей постоянной рубрики. Цифротека. 17 килограмм. Вес, который сбросил Слава, когда осознал, что здоровье важно для него. 60 километров с набором высоты 3000 метров. Максимальное достижение Славы. 113 километров. Дистанция, которую Слава преодолевал в рамках половинки Ironman, из которых 1,9 километра – это плавание, 90 километров – это езда на велосипеде и 21 километр – бега. Дистанция проходится за один присест. 50 участников. Именно столько человек Слава и его команда готовят сейчас к легендарному заплыву на Босфор. Слава, привет.
Привет.
Слава, расскажи, пожалуйста, слушателям буквально в 2-3 словах, предложениях, чем ты сейчас занимаешься вообще?
Сейчас я занимаюсь проектом Live Love. Это проект, который, скажем, онлайново-офлайновая штука, инициатива по развитию любительского спорта. Мы тренируем пока в Киеве только, тренируем бег, плавание, танцы у нас есть. Сейчас мы запускаем триатлон и детское плавание. То есть мы собираем группы, находим лучших тренеров, продумываем программу с стартом. Ну, например, мы не готовим, типа не учим вас бегать, не учим вас плавать, а мы говорим, проплыви там свой первый километр через 2 месяца. Вот. Или, например, там у нас вот сейчас больше 50 человек. Да, и мы у нас все программы, они с фиксированным стартом, и мы говорим там, проплыви Босфор через 6 месяцев. Вот там 50 с лишним человек везем вот на Босфор, готовим их там в бассейне, на открытой воде будет у нас тренировки, ну и так далее. То есть это такие умные программы, спортивные, очень интересные и очень-очень, скажем так, результативные, потому что все построено на результате.
Я тебя понял. Скажи, пожалуйста, вот, например, по заплыву Босфор, за сколько у вас можно вот с нуля так подготовиться? Сколько времени необходимо?
А Босфор, да, мы перед тем, как создать программу, то есть мы про Босфор, один мой кофаундер, он плавал Босфор, и мы хорошо представляем себе этот старт, и хорошо представляем себе, чего стоит его проплыть. Мы разговаривали с тренерами, мы нашли там несколько тренеров, и говорим, сколько надо, чтобы человеку с нуля, вот он залез в бассейн и что-то там поплыл, знаешь, вот как умеет. Сколько подготовиться? Ответ был такой, в среднем 5-6 месяцев. Вот. Плюс подготовка на открытой воде. Люди у нас готовятся, 6 месяцев у нас программа на Босфор, она стартовала в январе, в конце января, и вот в июле старт. Вот они готовятся, двигаются, у них промежуточные старты, там классно, мы будем плаваем километр и ну, масса всяких интересных вещей. Ну вот такой срок.
Заплыв в Босфор. Локация. Турция, Стамбул. Длина 6,5 километров. Дата проведения 23 июля 2017 года. Количество участников 1500 человек. Ну, в принципе, я так понимаю, ты говоришь 5-6 месяцев, это где-то так же, как и к марафону готовиться, к беговому, да?
Да, ну, с Босфором, если мы говорим про Босфор конкретно, там же очень такая, как трики, занятная штука. То есть Босфор – это не статичная вода, это не бассейн, это не море. Это река, которая течет, она течет в разное время дня, в разное время года по-разному. У нее есть там завихрения, прямотоки, противотоки, то есть, например, там есть определенная стратегия, в которой ты можешь проплыть эти 6 километров, например, по ощущениям и по времени, как будто бы ты плывешь 2 километра или как будто ты плывешь 8. То есть, если ты попадаешь в противотечение, ты плывешь там, условно, 2 часа. Если ты попадаешь по течению и умеешь построить свой маршрут там тактически, стратегически, хитрым образом, который мы учим это делать, то есть, у нас тренер, он тоже плавал и он умеет, и ты можешь проплыть это, как будто бы ты плывешь 2 километра, а на самом деле будет 6. Поэтому тут ну, такая подготовка, она многогранная, она не только там маслать, да, в воде, вот, она еще и про подготовку, ну, ориентирование на воде и умение угадать эти течения.
А скажи, пожалуйста, Сова, почему именно Босфор? Есть же еще, вот, например, я готовлюсь к заплыву на 10 километров, правда, но в Черкасах.
Потом да, знаем такое, там, да, заплыв.
На Буковеле тоже заплывы, да. Там по 3 километра и так далее. Почему именно Босфор?
Ну, Босфор – это вообще культовая гонка. И я тебе так скажу, если говорить по-честному, у нас старты, вот смотри, беговые старты у нас в это воскресенье, выпуск беговой программы в Киеве, через 2 недели выпуск в Вене. Потом у нас есть бег Мюнхен, заплыв у нас есть замок Ив, Босфор, Ocean Man. Вот. Мы стараемся выбирать красивые старты. Знаешь, вот я, вот если говорить про меня, я финишировал половинкой айронменов, я бегал ультрамарафон, бегал марафон полный, я не бегал, бегал полумарафоны. Я всегда для себя старался выбирать какую-то локацию, знаешь, которая не просто вот пробежать, финишировать, а чтобы получить какой-то еще дополнительный, ну, мотивацию. Дополнительные эмоции. То есть, например, я финишировал половинку айронмена в Италии в Пескаре, финишировал в Турции в Анталии, бегал там в Сан-Диего, вот последний свой полумарафон. И это очень, ну как сказать, эффект и твое впечатление от финиша в таких вот местах, плюс там очень крутая организация, ну лучше, чем у нас, стоит сказать. Оно усиливает как бы вовлечение человека в спорт. То есть он просто влюбляется в то, что он видит. Да? Там, например, в идеале было бы вести всех бегать марафон на Нью-Йоркский марафон. Там, из-за того, что там лотерея, это сделать сложно. То есть я не могу обещать людям слот на Нью-Йоркском марафоне. Но вот на Турции, в Мюнхене я могу обещать эти слоты, потому что они в открытом доступе появляются. Вот, потому это как часть программы, это часть, наверное, некой маркетинговой стратегии, но и человеку, который готовится, для него это будет такой, знаешь, супер эмоция, супер впечатление, и он будет знать, что лучше, что дальше только типа лучше, дальше только у него не будет негативных таких типа, ну там туалеты, не было туалетов, или там кто-то что-то там, как у нас вот бывает, там машина какая-то влетит на гонку, ну бегут люди, раз машина какая-то влезла и там кого-то сбила, там еще что-то, как было на велогонках у нас. Вот. И мы стараемся убрать эти все факторы. И вот Босфор – это такое идеальное место для длинного заплыва. Я очень советую в нем поучаствовать. Единственное, что слоты получить сложно. Мы там у нас...
Да, я наслышан об этом.
Да, у нас мы подняли целую кампанию. Мы знали, что слоты кончаются. У нас была целая кампания подогрева длительностью в неделю. Мы собирали людей и готовили их к тому, что 4 января в час ночи открываются слоты. Представляешь себе, в час ночи, 4 января,
да,
сидят,
я знаю,
люди.
У меня знакомые. У меня
сидят
знакомые,
люди,
я
и тут,
целый пост на это.
Да, кликают. А у нас, представляешь, 50 человек покупало. И мы покупали, и все купили, кто хотели. Выделены, ты понимаешь, что выделено 400 слотов, что они кончаются за несколько часов, если в России вообще за несколько минут, а в европейских странах вообще там просто за считанные минуты. И мы, короче, сидели и просто всех будили. Ты спишь, ты сидишь, все готовы. Сейчас откроется. И оно в час ночи открывается, и все начинают регаться. Оно падает, оно там платежи не принимает. Ну, это тоже фан такой был своего рода. Ну, все зарегистрировались, кто хотел. В этом году, по крайней мере, получилось. Думаю, в следующем будет сложнее сильно.
Прикольно. Сколько человек, кстати, вы готовите в данный момент?
Сейчас у нас, я знаю, что у нас едет, я просто по суммарно, у нас на замок Ив, например, едет, это в июне на старт, это в Марселе такой замок Ив, как вот в книге Дюма, прыгаете из замка и плывете, гребете к берегу. У нас там 24 человека, а к Босфору у нас 53 или 54 человека. Но это с нами, то есть плыву я, еще один наш сотрудник. Получается, что 52 человека у нас вот со людей, которые начали готовиться к Босфору. Ну и, представьте себе, из 400, из 400 украинцев, которые будут. Ну то есть там будет заметно нас.
Прикольно, да. Вы как-то там, наверное, будете в какой-то...
У нас там все очень четко будет. Ну, фотки будут, видео будет, и будет видно, нас будет видно далеко и громко.
Ну, это же, я так понимаю, первый раз вы будете? Или вы уже, ну, какой-то заход плавали?
Нет, смотри, наш проект существует с августа прошлого года. Ну, очевидно, что у нас ничего еще не было. То есть это первый заплыв. Мы выпускали уже порядка, наверное, 6 групп первый километр. Еще длинных заплывов у нас выпусканных еще не было. То есть замок Иф это будет первый длинный заплыв в июне, Босфор будет второй выпуск. Пока не было.
Скажи мне такой немножко риторический, может, вопрос, эзотерика какая-то. Как ты считаешь, вот как человек, который этим занимается, зачем вообще люди приходят вот, заниматься бегом, какими-то марафонами, да, и заплывами и так далее? Для чего им это надо? И вообще, какие это люди, которые приходят туда?
Очень много, на самом деле, инсайтов. Ну, главные, то есть, инсайт, в смысле, причина, почему человек делает то что-то, и что у него в голове, почему он вдруг начинает на это тратить так много времени. Есть разные. Есть люди, которые просто мода. Ну, вот есть несколько человек, я знаю, и у нас, в частности, есть пару таких людей, которые пошли бегать, потому что они там занимаются политикой, и в политике быть здоровым сейчас стало... Ну, вообще, в принципе, людям нравятся здоровые люди, не обвисшие, толстые, такие грустные, да, подтянутые и все такое. Вот, там, условно говоря, женский электорат лучше ведется, да. Вот. И такие есть инсайты, мода, там, какая-то целесообразность, там, выстроение личного бренда. У нас, если говорить про наш клуб беговой, у нас, например, занимается очень много людей, ну, скажем, публичных, известных, и многие, есть несколько человек, которые приходят за нетворкингом. Ну, просто банально побыть в компании людей, которые тебе интересны, до которых ты хотел каким-то образом дотянуться, но все у тебя как-то не получалось. Также есть очень сильный инсайт, наверное, сейчас доминирующий, это, ну, опять же, здоровье просто. Вот я бегаю, потому что мое сердце там, я там поднимаюсь на 5-й этаж, и совсем беда с дыханием, сердцем, я задыхаюсь, мне 35 лет, а я не могу на 5-й этаж зайти. Такой есть инсайт. И еще самый доминирующий инсайт, это некая, мне кажется, некая такая альтернативная реальность, в которой помещение себя в альтернативную реальность, в которой ты зависишь только от себя. Ну, ты понимаешь, многие люди в Украине занимаются бизнесом, да, или там политикой, или работают на работе. Ты всегда в любом своем занятии ты ограничен какими-то правилами, ограничен какими-то людьми, которые могут повлиять на конечный результат. Ну, например, ты можешь создать большой завод, а у тебя могут его отжать. Или, например, тебя могут засунуть там, под какую-то налоговую, там, какую-то повесить на тебя налоговую какую-то штуку.
Или, например... Или просто бюрократически тебя там...
Да, какие-то люди всегда тебе во всем. Ты можешь купить себе быструю тачку, но на дороге тебя куча людей ограничит, потому что, ну, там, Tesla у тебя условно там S, да, Model S, а ты не можешь разогнаться, потому что это запрещено, этого делать нельзя, там, или там еще что-то. Ты всегда ограничен какими-то вещами. В любительском спорте, когда ты приходишь заниматься в бег, фактически у тебя нет никаких ограничений, кроме своих внутренних. И если ты чего-то не смог сделать из того, что ты запланировал, то проблема только в одном человеке, это в тебе. Вот. И многие люди, на самом деле, приходят в любительский спорт как раз вот за этим ощущением, когда ты можешь чего-то добиться, и ты знаешь, что ну, между целью, например, марафоном, там, или заплывом, или триатлоном, еще чем-то, айронменом, есть только ты, который не встал утром. Не потому, что кто-то тебе помешал или не дал, привязал тебя к кровати, а ты не встал, ты не смог. Тебе тренер говорил растягиваться, а ты в это время сидел там, YouTube смотрел или телевизор. И это тоже сделал ты, поэтому у тебя получилась травма, ты не растянутый, ты забитый, ты плохо двигаешься, ты нефункционален. Вот. И многие люди говорят, что их очень вот, впечатляет прогресс, и именно что впечатляет, что они красавцы, что они понимают, что вот наконец-то вот я смог добиться того, чего хотел. И это круто. Вот я думаю, вот такой инсайт. Типа альтернативная такая реальность, в которой ты есть ты, и ты достигаешь то, что ты хочешь. И ты ставишь цель и достигаешь ее, и никто не может тебе в этом помешать. Ну вообще никто. Ты не можешь не пробежать марафон, что тебе кто-то помешал. Этого ну просто невозможно. ты ставишь дорожку дома или идешь в клуб, бегаешь на дорожке, если негде бегать. Если есть где бегать, то вопрос поднятия себя утром в час, там, 5 утра или в 6 утра, или найти время вечером и не смотреть сериал там, House of Cards, да, а пойти бегать. Вот везде ты ответственный, везде ты главный, и ты отвечаешь за результат. Это многих людей очень стимулирует. А, еще есть один инсайт, про который я забыл, мне его рассказал когда-то несколько лет назад один московский банкир, который владеет комьюнити триатлетов, не то, что владеет, он им управляет, он его создал, Виктор его зовут. Он, короче, рассказывал, что он говорил про триатлон, что спорт сейчас становится технологическим и очень интересным современным явлением. То есть, например, если ты человек современный, ты мыслишь по-современному, ты используешь гаджеты, ты любишь строить системы, ты любишь там планировать, ты любишь путешествовать, не просто там типа пошататься по Лувру, да, ты любишь вот поехать и сделать что-то где-то, то спорт любительский, триатлон, бег, он как бы замыкает все твои потребности в себе. Ты покупаешь себе клевые часы, начинаешь изучать свое сердце, ты идешь на функциональное тестирование, бегаешь на дорожке в маске, узнаешь о своем теле что-то, потом ты строишь план с помощью тренера, да, там тренер тебе говорит, там делай вот это, вот это, вот это, давай посмотрим через 2 месяца на твое, там, на твой пульс, на твои кардиозоны, а теперь давай планировать старт, давай выберем, например, там, не знаю, Катар, давай ты побежишь в Катаре Ironman, да, ну круто же вообще, то есть ты едешь в какой-то Катар, богом, забытый вообще, когда ты будешь в Катаре вообще, какая причина поехать в Катар, если ты не нефтяник, ну, или не миллиардер и потратить там какие-то бриллианты купить, у тебя нет причин быть в Катаре, но с этим вот явлением, со спортом любительским, ты можешь быть в Катаре, ты можешь стартовать и быть центральным элементом всего этого праздника, то есть вот есть логика в этом всем, и спорт, он отвечает на это, на все эти запросы современного молодого человека и не совсем молодого.
Да, я согласен с тобой, особенно вот относительно системности. Я сам, когда готовился к марафону, тоже вот получил кайф от того, знаешь, поиска какой-то системы, составления системы тренировок, там все такое. Ну как бы, то есть я вроде как и не сильно-сильно вникал в эту тему, но в итоге там какая-то системность, вот этот системный подход в тренировках, он даже как-то по-своему завлекает, я думаю, некоторых людей.
Ой, знаешь, многие люди, вот... например, начинают после начав заниматься спортом, они вдруг понимают, что оказывается, вот если беговая тренировка час, то оказывается не час, а даже 2, потому что ты должен сначала там добраться до того места, где ты тренируешься, одеться, да, там размяться. Потом ты побегал час, например, надо как-то остыть, прийти в себя. Они начинают заниматься тайм-менеджментом. Они открывают для себя какие-то системы, начинают разбираться, как найти время, как начинают думать о приоритетах. Начинают четко выделять время. Например, субботу я полностью с семьей. Но в воскресенье я убежал в лес куда-то, там уехал на велосипеде на 5 часов. Меня нет, я занимаюсь спортом. И они начинают вот заниматься и детьми, и спортом, например, да, там, или и работой, и детьми, и там, и своей там девушкой или женой.
Приоритеты тоже
растут. Да, они именно выделяют время и делают это, они смешивают все в единую какую-то кашу, такую, знаешь, каша лежания на диване, поездка в торговый центр, чтобы пройтись, и, возможно, мы зайдем в кино. Они начинают более как-то так, конечно, некоторые воспринимают это как такое странное явление, но мне кажется, что это правильная такая позиция, когда ты действительно начинаешь все успевать, и все как-то начинает расти вокруг тебя, и твой бизнес, и твоя работа, ты там по карьере начинаешь двигаться, и нетворк вырастает. А, кстати, еще спорт же, вот если мы говорим про бег и триатлон, мне как-то это более близкие темы, ты же строишь реально нетворк вокруг себя. Ты приходишь на там, вот в Киеве есть такая поездка, под мостом Патона стартуют велосипедисты и едут там 100 километров каждую субботу или воскресенье, я вот не помню сейчас уже, еще, по-моему, не началось в этом сезоне. И ты же вокруг себя видишь там инвестбанкиров, студентов, политиков, каких-то, не знаю, продавцов в магазине, которые захотели заниматься велосипедом, там, не знаю, каких-то таксистов, совершенно разных людей, и ты начинаешь общаться с реальными людьми, вы приезжаете куда-то, вы ломите на велосипеде, потом приезжаете в какое-то кафе, садитесь, и тратите на... И ты сидите там час, пьете кофе, и вы же говорите в это время, вы начинаете общаться, и даже некоторые наши участники по бегу, они говорили, наши герои наших программ, они говорили, что как здорово, слушай, там вот у нас есть один депутат, он говорит, блин, ну представляешь, вот сидели, я говорю, зачем ты ходишь вот так рано, в 7 утра, мы тогда еще зима была, ночь, манеж, это в таком странном киевском районе Березники, беговые манежи. Говорю, зачем в 7 утра ты сюда приезжаешь? Ну, вот как из центра города, вот это встать в 6 утра. Он говорит, для меня так интересно общаться. Мы садимся, говорит, разговариваем. Я, говорит, тут пообщался с программистами, они мне рассказали, как они живы, как они, у них строится работа. Потом он говорит, там пообщался он еще с каким-то дизайнером интерьеров, он ему рассказал, как строятся такие-то концепты. Он говорит, мне вообще в моей жизни нереально такое узнать. Он говорит, ну невозможно, нету людей вокруг меня, которые мне такое расскажут. Именно так свободно, знаешь, без желания влезть к тебе в карман там или к тебе, понял, в какую-то в твою схему. То есть они просто с ним говорят, потому что они с ним говорят. Это такой естественной коммуникации. И спорт, он лично меня, например, познакомил с каким-то гигантским количеством людей, там, очень-очень высокого уровня. Тогда я еще с Россией работал, и, ну, чтобы ты понимал, я там катался с замправления Сбербанка и сидел с ним кофе пил. Да? Ну, какой шанс вообще такого начинающего российского тогда блогера, русскоязычного, не российского, вся в Киеве жил, связаться с таким человеком и поговорить с ним, например, там, блин, о как строится контент. Ну, никакого шанса, правильно? Либо я ему иду что-то продавать, либо он ищет меня как подрядчика, и тогда мы с ним говорим. Но это же другой разговор.
Да, да. Это даже больше еще, ну, это как вот про наш подкаст, в принципе. То есть вся идея заключается в том, чтобы общаться с какими-то интересными людьми, да, и заряжаться даже как минимум от них.
Да.
Не то чтобы там, не только фишки какие-то.
Ну, действительно, мне от тебя сейчас ничего не нужно, и тебе от меня тоже ничего не нужно. Мы просто говорим, ты нашел меня, я посмотрел твой подкаст, подумал, интересно, а давай поговорим. Я тебе рассказал про свой подкаст. Действительно, просто таких интересов у людей не так много. Я не представляю, чем надо еще заниматься, кроме спорта, чтобы вот так спокойно встречаться, вот так спокойно обсуждать кардиозоны, переключаться на датчики, потом переключаться на стоимость этих датчиков, а потом перейти к разговору, сколько зарабатывает и каким образом зарабатывать больше. И это такая идеальная плазма, которая вообще не имеет никакой формы, никакого этого, но всегда находится очень много интересных идей. Кстати, очень много контактов строится у нас, например. То есть многие, у нас есть несколько людей, которые наняли себе контрактора по производству кода программистов. Мы нашли, кстати, разработчика приложения нашего из нашего участника, потому что он знает нашу программу, он программирует. И мы подумали, блин, ничего же объяснять не надо. Вот сделай, чтобы тебе было удобно. Вот. И так же самое у нас, кстати, политики находят себе каких-то там какие-то контакты. То есть работает. Работает, и ничего нет лучше этого. Для любого, кстати, человека, студенты, купи велосипед себе, купи самый простой, едь кататься с компанией вот в твоем городе, и ты обязательно познакомишься с совершенно нереальными людьми, которых ты никогда нигде не достанешь, никогда до них не допишешься, не дозвонишься. А там все как-то ровно, красиво, и все очень органично, что самое главное, никого это не напрягает.
Полностью с тобой согласен. Угу. Ну, еще по поводу, касательно того, что ты сказал, тайм-менеджмента, тут же еще такой важный момент, когда ты начинаешь вот к чему-то готовиться и вытесняешь, ты начинаешь вытеснять какие-то вещи в своей жизни, например, такие как алкоголь, какая-то там жратва ненужная и так далее и тому подобное. Вот все негативное, оно как-то просто не помещается.
Ну, разное есть. Давай будем справедливы, есть разное. Например, есть такое понятие, согласен. Называется iron wife. Это жена айронмена. То есть, когда мужик начинает заниматься айронменом, особенно в возрасте сильно за 40, то количество тренировок и та нагрузка, которую он получает, она, скажем, она сильно-сильно подавляет в нем, например. Там,
в омут с головой уходит, да?
Ну вот да. Вот он занят только этим и каким-то работой, ну, которая позволяет ему, условно, выживать, зарабатывать на этот спорт. Да, он уходит. Есть крайности, слушай, ну, и нужно про них тоже помнить. И всегда, кстати, мы нашим участникам, когда начинают ловят звезду, знаешь, первая вот эта фаза, месяц первый бега, и ты, короче, становишься, тебе начинает казаться, что в детстве тебя просто не заметили, а ты же мог стать Усейном Болтом. Ну, это просто так
и
получилось.
Сейчас ты все
знаешь. А теперь оно, смотри, поперло, ты, конечно, не чемпион, но ты уже где-то близко, и нужно просто пробежать, не как тренер написал, 4 километра, а нужно пробежать 8, и все будет, и так хорошо бежится, и тебя несет. И в спорте есть этот такой минус, когда люди начинают поддаваться своим каким-то фантазиям и своим каким-то заблуждениям. Вот, кстати, мы очень сильно с этим работаем, у нас там прям целая такая была, целый план есть, целая система, которая позволяет нам тормозить участников, когда они вот ловят эту звезду. И вот надо помнить, что есть во всем негатив, как бы есть крайности, есть, вот, например, у меня была крайность, мой ультрамарафон, это была плохая идея, когда я выбежал, и, ну, к сожалению, мне не нашлось, кого меня остановить вот в той фазе, в которой я был, потому что это был уже такой спорт, скажем, мощный, ну, там, типа, 3 часа занятий в день, знаешь, и там я слегка не рассчитал свои силы и занесло меня. Вот. Поэтому надо везде, везде нужен баланс. И вот мы вот у себя в LiveLab, мы стараемся этот баланс за людей помогать им находить. Когда люди занимаются сами, им, конечно, нужно просто выходить немножко в сторону от себя и так смотреть на себя со стороны и думать, все ли в порядке, никого ли ты своим спортом не напрягаешь. Ты успеваешь где-то там бизнес, семью, друзей. Если все в порядке, продолжай. Если нет, тормозни, оно того не стоит. Вот я бы на это посоветовал бы людям.
Ну, я бы, может, сказал бы, знаешь, остановись, посмотри со стороны и, может, как-то отрегулируй в другую сторону.
Ну, обычно сложно посмотреть на себя со стороны. Знаешь, вот я тебе скажу, я вот бежал с ультрамарафона, и там это было 60 километров, и мне нужно было бы вот по-хорошему, учитывая мое состояние вот связок, мне нужно было на 40-м километре остановиться, сказать всем спасибо, я пошел домой. Вот,
не-не-не, но... во время старта это уже все, это ты вот. Ничего не посмотришь. Я имел в виду во время тренировочного процесса.
Да, во время тренировочного. Вот, ну там надо было бы остановиться, я сейчас бы бежал с друзьями, вот у нас они поехали в эти выходные, Истрия в Хорватии, ультрамарафон, я на нем тоже хотел бежать. Я бы его пробежал сейчас прекрасно, но нужно было принять это решение, и тогда я его не смог. Я просто о сложности выхода за пределы себя. То есть там было все, сейчас я смотрю на ситуацию, думаю, вот ну что сложного? Но когда ты вот в процессе этого молотилова, и когда у тебя там все удается, тебе очень сложно выйти за пределы. Поэтому нужно стараться это делать. И вот не у всех получается, не всегда, но иногда все-таки получается.
Скажи мне, Слава, давай вернемся немножко назад. Для чего ты вообще начал заниматься вот проектом LiveLove?
Слушай, ну, даже стоит рассказать, чем я занимался до LiveLove, тогда просто получится история, люди это смогут понять, потому что если я скажу, я просто хотел поднимать спорт, я верил в спорт, это будет нечестно, потому что и разные причины. Ну, стоит сказать, что до этого я занимался блогом Lifehacker, наверное, лет 5, я был главным редактором этого и самым первым сотрудником этого проекта. Вот, и когда-то, занимаясь Lifehacker'ом, мы искали темы, но мы начинали, знаешь, там с гаджетов, с каких-то там технологий, браузер, Chrome, плагины, ну вот такое, то, что нам самим очень нравилось, вот, но в какой-то момент мы поняли, что что-то плагины мы как-то уже переросли и самим уже неинтересно, мы стали искать альтернативные темы, и одна из таких тем, это был спорт, мне лично, как вот человеку, мне не нравилась качалка, мне не нравилась вся вот эта культура, блин, вот этих огромных людей. И в итоге, осматриваясь вокруг себя, я нашел бег. Ну, как-то так было понятно, да, и как-то многие бренды начали топить за эту тему. Я стал заниматься бегом. Потом я очень быстро понял, что бег помогает мне сбросить лишний вес. А он у меня был, потому что, ну, сидя за компьютером с утра до ночи, ты как-то быстро обрастаешь. Я начал заниматься, да, бегом, бегал. Потом как-то бег очень быстро мне, через годик он уже так, не то чтобы надоел, я понял, что хочется что-то еще. Я открыл для себя триатлон. Вот, и после этого начались у нас статьи про триатлон, и там плавание появилось, какие-то такие вещи, вот, потом случился 2014 год у нас, да, когда Майдан, вот, я так как работал в российском проекте, мне стало, скажем, мои приоритеты там поменялись, я решил, что я хочу как-то завершать работу с проектом российским, я остался его со-собственником, но я просто чисто, как сказать, головой не мог быть главным редактором этого проекта. Мне многие вещи стали мешать. Вот. Я стал работать в компании PetCube. Это такой стартап украинский, который занимается там созданием камеры с лазером для животных, которые там по интернету можно управлять, смотреть собаку, бегать, скот, кота, собаку. Вот. Да, потом я понял, что животные домашние это не мое, и я вспомнил, что и стал, знаешь, как у меня такая нарисовалась ситуация, когда у меня были какие-то деньги, было время, я 3 месяца сидел и просто ничего не делал. Я играл на приставке, бегал, плавал, ездил куда-то. Ну, в общем, у меня был прекрасный такой собатика. И в этот момент я стал очень много думать о том, что мне нравится в жизни. И оказалось, что кроме там каких-то семейных дел и всего такого, единственная вещь, которая меня действительно драйвит и которая меня действительно включает, это именно любительский спорт. То есть, чтобы ты понимал, я не смотрю Олимпийские игры, я не смотрю футбол, мне вообще плевать на теннис, мне плевать на достижения, я даже не знаю, какой рекорд на марафоне сейчас вообще. Мне это вот спорт тот, который высоких достижений, он вот волнует почти ноль. То есть, ну вот он меня не касается, он меня не соприкасается, у меня нету ни в ленте его, у меня вот нет ничего с ним связано. То есть спорт как таковой меня не интересует, но меня очень интересует вот любительский спорт и трансформация человека обычного в человека спортивного. И в тот момент, да, мы как-то, я нашел единомышленников, вот, Вячеслав Сухомлинов и Наташа Емченко, и мы сели как-то, а у меня, я же говорю, было очень много свободного времени, я со всеми встречался, говорил, спокойно размышлял, вот, И поняли, что это то, что мы хотим делать. И был какой-то, наверное, порыв такой еще, скажем, патриотический. Да, нам хотелось делать это здесь, и хотелось, чтобы наконец-то здесь начали бегать, и наконец-то здесь начали думать и меняться люди. И мы запустили этот проект здесь. Вот, запустили его на там, тестовой группе. У нас был там вручную собранные такие лидеры мнений. Мы сначала с ними запустили, посмотрели, что им нравится. Они там как-то нам помогли продвинуть эту историю. И сейчас я им занимаюсь. Конечно, я не собираюсь ограничиваться, и мы не собираемся ограничиваться Киевом, это точно.
Радостная для меня новость.
Да, и, возможно, не только Украины, но мы строим систему. То есть у нас там в нашем центре, в центре всего находится CRM-система, там находятся всякие приложения строятся. То есть мы строим это все как бы как очень крутая, очень современная система. Надеюсь, что там добежим, да, до финала. У нас там хватит денег, хватит сил, терпения на все это. Вот, тогда будет всем большое счастье, мне кажется. Пока это только в Киеве работает. Вот так мы занимаемся Livelav.
Круто. Угу. Я думаю, что, в принципе, когда вы финишируете тот же Босфор, и ты посмотришь на лица этих людей, ты поймешь, что тебе хватит и денег, и терпения. И
я плыву, я тоже плыву в Босфор, и мне нужно будет приплыть первым, чтобы эти лица увидеть.
Прикольно. А ты так вообще в открытой воде плавал уже?
Да, ну я же стартовал на триатлонах. Ну, у меня есть опыт заплыва, и я еще в Таиланде плавал между островом Самуи и между островами. Но это был очень стрёмный опыт. То есть я сижу, знаешь, такой, типа, на веранде у себя. А у меня такой был дом с видом. Ну, а в Таиланде мы жили несколько лет, по зимам мы жили в Таиланде. Вот, и я смотрел, сидел, значит, в доме, сижу, все на террасе, смотрю на море. А впереди остров маленький, знаешь, такой. Я думаю, блин, ну что тут плыть? Ну, типа, ну, смотри, вон. А знаешь, как перед водой... зашел на карту, открыл, померил. Ну, там получается, что 2 километра. Думаю, ну, я ж плавал 2 километра. Взяли каяк, короче, там, тыры-пыры, и поплыл. И я тебе скажу, что, конечно, был стрёмный опыт, когда посреди там, этого моря, оно такое, знаешь, типа тёплое, и там живность капец. И там какие-то летучие рыбы полетели, знаешь. Потом ты вниз смотришь, там какие-то скаты под тобой. И ты такой, типа, очень страшно. Но опыт есть позитивный. Я плавал и в Днепре, небольшие дистанции, там, сотни метров были какие-то у нас триатлонные старты. Плавал в Пискаре. Километр от берега туда и километр назад. То есть, ну, далеко от берега, и там были свои приколы. Вот. И плавал в Турции, в Черном море. Ну, о, не Черное, какое в Анталии море. Ну, какое-то море. Вот, а, не Черное точно. Вот, и плавал в нем. Ну, так, я не могу сказать, что это как-то сложно или это. На самом деле, плывешь себе и плывешь. С течением еще не плавал. То есть, вот такую тактическую гонку, типа как Босфор, еще не плавал. То есть, для меня это будет...
Ну, там же в Босфоре, я наслышан, можно вообще просто плыть, попасть в какое-то течение.
Там не да, конечно. Там в середине течет течение такое... Прямоток такой серии. Там очень интересно. Там ты, когда ты готовишься к гонке, ты слушаешь тех, кто плавал, тех, кто умеет, и тех, кто учит. То оно рассказывает интересно. Допустим, над Босфором висят провода, они провисают. Вот там, где самая нижняя точка провисания, это центр канала, центр Босфора. Значит, ты когда плывешь в центре, самое мощное течение. Но есть момент схождения с центрального течения, нужно заплыть на финиш, да, на берег. Вот когда ты идешь к берегу, например, там идет противотечение, потому что из-за берега закручивается вода, и так получается, что ты, если свернешь слишком рано, тебя понесет назад, и ты придется маслать против течения до финиша. Если ты заплывешь чуть-чуть дальше и как бы не труханешь заплыть дальше, чем надо, а потом прыгнешь в противоток, то тебя прямо вынесет на финиш, понял? И вот в этой тактике, во всем этом строится вот вся гонка, то есть в этом весь прикол. Как это так вот все рассчитать, так вот все знать, чтобы оп, и...
Так, все, Слава, не продолжай. Лучше ответь на вопрос, что делать людям, которые вот слышат сейчас этот подкаст и понимают, что им это интересно, хотят заниматься, а они находятся не в Киеве.
Смотри, значит, давай по порядку. Босфор. Значит, к Босфору готовиться не имеет смысла сейчас. Ну, можно просто учиться плавать, но слоты на Босфор появляются в январе 2018 года. То есть 4-7 января появятся слоты.
Ну все, я плыву уже, все, я буду в январе покупать. Не, серьезно, вот. Без шуток.
Не, Босфор, да, крутая штука. Тем более Стамбул, это же прекрасный город. Значит, как заниматься, не находясь в Киеве с нами? Никак. Мы думали насчет там удаленных тренировок, но пока мы не созрели для этого, нам пока хватает работы, которая у нас здесь. Нужно найти человека, который финишировал в своем городе Босфор. Это сделать не так сложно, потому что есть списки, банально там в прошлом году от Украины финишировало типа 14 человек. Или там из тех, кто там есть в Фейсбуке. Ты вот поищешь, например, и найдешь, что у тебя в Днепропетровске живет человек. Позвони ему и спроси, как это делается. И второй вариант – это взять на себя, так сказать, усилия над собой, приехать в Киев и поговорить с нами и узнать, каким образом вы можете в своем городе открыть такой клуб по плаванию, по бегу или, например, даже по триатлону. Вот. Мы как бы открыты к этим идеям. Пока то, с кем мы общались, нас не устроила концепция, вот те, которые нам предлагались. Но в целом...
Слушай, а сразу вопрос такой. Вы, кстати, франшизу собираетесь как-то или вы собираетесь своими силами?
У нас несколько путей развития проекта. То есть есть франшиза идея, есть идея вообще такого, знаешь, медийного проекта, в который будут встроены альтернативные... встроены всякие тренера, все эти системы от других людей. Есть история, опять же, франшизы, либо самим двигать. Очень много направлений. Пока мы, как бы, честно скажу тебе, загружены просто... У нас в команде, чтобы ты просто понимал, 6 человек. Выпускников мы выпустили порядка 300 человек, и у нас сейчас в программах занимается порядка 200 человек. То есть это одновременно люди, которые требуют ответов на вопросы, а где купить ласты, а во сколько завтра, а можно ли я опоздаю на 15 минут, а меня не пускают на парковку, что-то с моим пропуском, а у меня какая-то там аллергия на воду появилась, например, там, или у меня, блин, не знаю, что-то в плече щелкает, ты понимаешь, да? То есть все люди, они как бы вот у них свои... И мы пока думаем и работаем над тем, как нам в команде 6 человек, не считая тренера.
Структурировать
все это. Все это сделать так, чтобы это, да, чтобы мы не постоянно не гасили какие-то пожары и не бегали там, не решали сиюминутные задачи. Сейчас мы в этой фазе. И я думаю, вот пройдет год, мы сядем, вот подведем какую-то линию и скажем, так, заработали столько-то, потратили столько-то, там, смогли, хотели построить проект там, про это, а получилось про это. Мы хотим так, хотим, двигаемся дальше. Не хотим, давайте расходимся. То есть мы сейчас являемся в такой, знаешь, в таком инкубационном состоянии. Поэтому как бы думать о развитии, когда у тебя, скажем так, еще здесь не все стабильно, очень сложно. Но мы думаем, то есть мы готовы, если есть люди, которые слушают тебя, люди из твоего города, из других больших городов Украины, люди, которые готовы попробовать построить такое же, пользуясь нашим опытом, то мы с удовольствием их научим, покажем и станем партнерами без проблем. Просто пока активных действий для этого мы не предпринимаем. Ну вот с удовольствием говорю в твоем подкасте, что да, нам это интересно, но пока у нас нет на это времени, нам нету, мы можем это помочь толкать другим людям, но сами толкать мы пока не в состоянии.
Ну я думаю, кто хотел, услышал какие-то подсказки и
да,
использует
да.
их.
Да, приходите, звоните, пишите мне, и у нас есть партнеры, у меня, который занимается партнерствами, он прям монстр по построению таких систем. Слава, второй Слава. Вот, обращайтесь. То есть нам интересно. И экономически, если говорить про экономику, да, мы с первого дня прибыльны. У нас не было убыточных месяцев. У нас... То есть это бизнес, хороший бизнес, с бесконечным потенциалом, но требующий, да, какого-то такого, скажем, помощи со стороны для своего роста. В другие стороны, для горизонтального роста нам нужна помощь партнеров и таких же больных людей, как мы, которых колбасит от спорта, которые готовы, там, скажем, угождать людям, готовы слушать людей и готовы строить эту платформу коммуникационную, которая связывает людей между собой. У меня есть такая мечта, знаешь, чтобы вот наш герой нашего проекта, вот он готовится к старту, бегает, например, в Киеве у нас будет полумарафон на выходных. Раз приехали с Ливла, там, Днепропетровск, например, и там Тель-Авив. Побегали, а потом они говорят: слушайте, у нас же через 2 месяца старт, там, не знаю, там, в Хайфе, да, там, поехали к нам. И раз, и люди собрались там со всей Украины, там еще откуда-то, и поехали вместе бегать в одинаковых майках, все как бы такая большая такая команда. И, конечно, это такая мечта. Кстати, возвращаясь к вопросу, хотим ли мы развиваться. Да, хотим, и хотим, видим эту картину, но пока говорю, ну, представь себе, проекту меньше года, ну, реально. Ну, это как ребенок, который что-то встает, падает, ты, плачет.
Я тебя понял.
Это конечно, мы, да. Это мы. Хотим ли мы найти себе друзей? Да, но сначала надо научиться разговаривать, чтобы с друзьями что-нибудь делать.
Окей, давай с тобой перейдем, наверное, к другой теме, потому что я чувствую, что я не могу остановиться. Мне эта тема тоже близка, и мы так можем весь подкаст говорить чисто
давай,
про спорт.
Давай, переключайся.
Скажи мне, пожалуйста, вот угу. Как раз про тайм-менеджмент. Как вообще ты организовываешь свой день? Есть ли у тебя какие-то вот основные принципы, которых ты придерживаешься в тайм-менеджменте? Как вообще, вот расскажи людям, которые, да, может, кто-то не занимается спортом, а он не понимает, как вот человек может просто и заниматься спортом, и бизнесом, еще и несколькими проектами, там, например, у него есть еще семья, он еще и путешествует, вот как вот это все сложить воедино, какие у тебя какие-то есть принципы базовые, может, или понимание? Угу.
Смотри, я вообще не лучший, на самом деле, я не лучший собеседник на тему продуктивности, да, мне кажется, что задачи, которые должны быть сделаны, там, должны быть сделаны, и я не могу там лечь спать, если у меня не, ну, условно говоря, если, ну, у меня сейчас есть ситуация рабочая, там, дизайнер уезжает завтра на двухнедельный отпуск, и мне нужно было вчера ей составить задачу на лендинг еще один, я не мог лечь спать, пока его не сделаю. Ну, то есть, вот я пробовал систему GTD, да, для меня она не сработала. То есть, я не могу вести... То есть, система GTD, кстати, очень советую ее попробовать людям, которые не пробовали. Это система, которая позволяет упорядочить дела, очистить голову, выгрузить всю голову в систему и, пользуясь этой системой, много чего успевать и не забывать практически ничего,
да,
никогда.
Да, мы говорили в прошлом подкасте, ее как раз упоминали. Тоже как раз прошлому слушателю, да, она тоже не подошла.
Вот, мой партнер, который, с которым мы делаем LiveLove, он как раз уже там лет 8 преподает эту систему, сам использует. Я по нему вижу, как это круто. То есть он прям реально вот живет этой системой. Но мне, может быть, ментально, может быть, я ленивый, кстати, может быть. Но мне она не подошла. Плюс она требует от тебя отдельного учета в какой-то отдельной программке, например, там OmniFocus или там в Wunderlist, она требует отдельного учета. То есть, если у тебя есть там task manager на работе, там, не знаю, список на бумажке от жены и там еще что-то, то ты должен всегда объединять эту, делать над собой усилия и сливать эти списки и встраивать их в свою систему. Мне это не подошло. Мы работаем, у нас, если говорить про LiveLove, как основной мой проект сейчас, можно, кстати, стоит про LifeHacker добавить. У нас в LifeHacker был Bittrex24, это был task manager, в котором ставились задачи, в котором нужно было задачи закрывать, и в нем мы жили. Здесь мы живем в LiveLove, мы живем в Basecamp'е. Это наша задача. То есть открываю, я сажусь утром. Первое, что я делаю, я не открываю почту, не открываю мессенджер, я открываю Basecamp и смотрю, что горит, что требует внимания. Делаю эти задачи. Вот. Если говорить про тренировки, как они встраиваются, у меня просто есть план от тренера. Он вписан в календарь. Я вижу, что вот у меня сегодня, вот там я открою сейчас, у меня сегодня вот ничего нет, да, там есть растяжка. Вчера был бег, потом вот в воскресенье у меня я бегу 10 километров на полумарафоне. Все, у меня есть в календаре мой спорт, я стараюсь его не пропускать. Также есть встречи, которые тоже находятся в обычном календаре. Вот. Если говорить про длительное планирование, то у меня есть годовой список. Каждый год мы с друзьями садимся писать, точнее, я сам сажусь писать свои главные задачи. У меня есть 3 главные задачи на год. Есть финансовые, семейные, путешествия и поиск новых, там, бездев некий такой. То есть я ищу, чем бы я еще мог заняться или что бы я мог сделать для текущего бизнеса. Каждый месяц, там, 1-2 числа, я проверяю этот список, если ничего из него не зачеркиваю, то у меня начинается паника, и я начинаю что-то больше
чего-то
делать.
То есть это если мы идем к планированию, ты планируешь на месяц вперед, да, и ставишь себе цели на месяц, 3 штуки. Правильно?
Я планирую скорее год, и каждый месяц проверяю, насколько мои годовые суперцели выполняются. Потому что цели типа, не знаю, там, прочитать 25 книг меня вообще не волнует. То есть я не хочу таких целей. Или цель начать зарабатывать на 20% больше меня не волнует. Мне нужно просто, я пишу себе годовой доход, и я хочу, чтобы он случился. И когда я смотрю спустя 3 месяца, что я заработал только 10% от годового дохода, то значит надо сфокусироваться в следующем месяце чуть больше на заработках, на продажах, на каких-то новых возможностях. Вот такого манера. То есть бывают дни, когда я вообще ничего не делаю, да, там, например, суббота, я могу взять и решить, что в этот день мне не интересует ничего, ни спорт, я просто беру там камеру, иду там что-то снимаю, шатаюсь по городу сам или с семьей, или встречаюсь с кем-то. Вот такие дела. То есть я скорее тут немножко ценю, знаешь, вот это такое свободное такое вот некое свободное состояние. Системы, они, к сожалению, этого состояния лишают меня. Но другим помогает. Надо пробовать. Я пробовал, мне не понравилось.
Но тут важно просто не попасть в эту ловушку, знаешь, что ты все время крутишься в этой какой-то системе, которую ты там...
Слушай, ну есть же люди, которые любят процесс. Тут тоже вот это не ловушка. Это состояние, которое подходит тебе или не подходит. Вот смотри, есть человек, которому нравится триатлон из-за того, что он может каждую неделю перебирать свой велосипед. Он его разбирает, он его собирает, он идет куда-то в интернет, смотрит какие-то звездочки, начинает их смазывать. Вот это как бы плохо для триатлона. Да, с точки зрения достижения целей в триатлоне это вообще не имеет никакого отношения. То есть садись на велосипед и маслай. В этом твое время и твоя скорость. Но люди хотят разбираться с железками. Или ходят, покупают себе новые кроссовочки каждые выходные, знаешь. Это плохо? Нет, это неплохо. Это не про результат, это про процесс. То же самое есть люди, которые, подумав, что они непродуктивны, начинают интегрировать, понимаешь, OmniFocus с Evernote, и давай сюда еще календарь, и давай еще у меня такая штучка есть прикольная, которая по двум кликам на клавиатуре добавляет новые задачи. Это про продуктивность? Нет, это просто про процесс. И я, например, считаю, что процесс тоже хорош. Ну, если мне нравится там бегать, потому что нравится бегать, то я бегаю, потому что бегаю. И не потому, что это повышает мой средний пейс на полумарафоне, понимаешь? Вот нужно для себя просто честно признаться, тебе ты человек процесса или человек результата. Я человек серединки. Мне иногда нравится просто что-то поделать, а иногда нравится где-то вломить, короче, по задачам, по работе или по спорту и сделать, например, там, айрон там за 5 часов половинку, да, там. Но я так его не сделал за 5 часов, я его сделал за 5-12, потому что у меня пробило колесо. Но в целом я как бы сделал его за 5. И это было мое достижение. Но когда я сейчас занимаюсь спортом, меня вообще не интересует результат. Вот, честно. Вот я сейчас в состоянии такое, мне спорт нравится как спорт. Вот. Когда, может, поменяется. Поэтому ничего плохого нет в том, чтобы ковыряться с системами, если вам нравится ковыряться. Ничего плохого нет построить простую, крутую систему, там, ту же GTD, и стать ачивером крутым на ней, понимаешь?
Скажи, пожалуйста, хотел бы вот еще затронуть тему Ironman немножко.
Давай.
Есть такой миф, может, ты его сейчас разобьешь в пух и прах, я бы очень этого хотел, что Iron Man – это вот такой очень недоступный в финансовом плане спорт, скажем так. Насколько ты считаешь это вообще правильным выражением, скажем так?
Ты сейчас смешиваешь триатлон как таковой и Iron Man как старт?
Нет, или ну вообще…
Ты хочешь поговорить о…
Да-да, говори.
Ну, то есть, смотри, давай, я понял вопрос. Смотри, мой первый Ironman, который я не делал полный Ironman, потому что просто у меня нет на это сейчас времени и какого-то такого внутренней мотивации. Я делал половинки и буду, наверное, делать еще весной, осенью в той же Турции. Моя первая подготовка, когда я посчитал, я веду всегда домашнюю бухгалтерию всегда, то есть я всегда записываю все расходы, все приходы, у меня все под контролем в этом смысле. Я посчитал, сколько стоили затраты, связанные с Ironman, получилось больше 10 тысяч долларов за полгода. И это достаточно большая сумма, и она связана только с тем, что я делал очень много ошибок при покупках. То есть я покупал, например, велосипед, который был слишком хорош, я покупал какую-то систему переключения скоростей, которая была мне нафиг не нужна, и с моей скоростью она вообще не влияла никак. Я покупал себе какую-то форму понтовую, ну, короче, и всякие такие штуки. И если говорить, дорого ли это, ну, мне кажется, для Украины это очень дорого. 10 тысяч, да, это дорого. Если говорить про полный Ironman как старт, это мы сейчас говорили как про триатлон, то, понимаешь, старт на Ironman стоит 600 евро. Его надо купить. Надо довести свою себя и свой велосипед до места старта. В Украине нет стартов полного Ironman, если мы говорим про настоящий Ironman. Надо куда-то ехать. Это надо вести велосипед. Перевозка велосипеда стоит денег. Например, в Америку велосипед отвезти стоит 120 долларов в одну сторону. Это еще 240 долларов. Надо где-то поселить, надо заказать такси с аэропорта, потому что с коробкой с велосипедом далеко не уедешь на транспорте. Это надо заказать большую машину. Это там такси там, в центр города из американского аэропорта, например, будет стоить вам еще 60 долларов. Поселение в отеле, где вы сможете разложить велосипед. Это не маленький отель экономный, это какая-то хата, да, такая. То есть еще что-то такое за 200 баксов. Дорого? Ну да, это стоит каких-то денег.
Окей, давай я немножко верну тебя, перефразирую вопрос, наверное. Да. Я понял, о чем ты говоришь. Если это Ironman, то это, в принципе, дорого. Можно ли как-то начать, ну, с чего-то, знаешь, начать, чтобы по чуть-чуть, там, как бы наращивать себе вот этот вот как раз, скажем так, мышечный какой-то, мышечную массу, или как это сказать правильно, в плане там оборудования, подготовки и так далее и тому подобное, чтобы потом в дальнейшем, ну, то есть ты занимаешься спокойно триатлоном именно, да, проходишь там какие-то половинки бюджетные, да, и так далее, и потом по чуть-чуть дорастаешь до Айронмена уже.
Ну, давай так, самая дорогая штука, если вы начинаете весной, вот сейчас, начать заниматься триатлоном, самая дорогая штука, которая вам нужна будет, это велосипед. Вот, потому что, ну, типа, скорее всего, кроссовки у вас есть, скорее всего, плавки у вас есть, шапочка, очки, это не какой-то космос. Старты в Украине достаточно дешевые. Но еще раз, я бы не рекомендовал делать свой первый старт в Украине, особенно в триатлоне, потому что триатлон – это спорт, в котором, наверное, типа, есть вот вы как единица, исполняющая какую-то работу, вы готовитесь, вы плывете, вы бежите, но есть еще вот масса вещей, которые может вас расстроить. Ну, например, там, не знаю, там, вы оставляете вещи на транзитной зоне, а у нас вот их бывает не накрывают палаткой. Прошел дождь, вы прибегаете с бассейна и надеваете на себя мокрую форму. И начинаете там в ней работать, а скорее всего что-то натираете, некомфортно. Поэтому я бы все-таки советовал старт за границей. Вот смотри, мы...
У нас только просто учатся составляли еще, нашу наверное, организации, а учатся
да, оттуда, я же не против. Раз, да. Ну, послушай, да, конечно, и оттуда, и я честно скажу, триатлон это очень спорт, старт, в котором... Результат очень сильно зависит от того, как вокруг вас все работает, где вода стоит, насколько быстро волонтеры вам помогают, насколько у вас какие-то вот, насколько логистика внутри транзитных зон построена. С триатлоном я бы всегда бы стартовал только за рубежом. Я вот, например, наша программа по триатлону, которую мы вот запустили, сейчас собираем как раз группу первую тестовую, она старт в Роттердаме мы выбрали. Это старт, олимпийская дистанция, она несложная, то есть она, в принципе, преодолима даже при умеренном таком физической форме. Вот. Программа вся слушает просто про стоимость, да, вот в Киеве. Она стоит 45 тысяч гривен. Она длится 4 месяца, в нее входят тренер по триатлону, тренер по бегу, Кузин вот у нас по триатлону, тренер по плаванию, аренда бассейна, консультации доктора, ну, в общем, все, что вам может понадобиться ключ, да? В процессе. Да, да, я скажу больше, у нас там, допустим, мы выезжаем, у нас велосипедные тренировки, вот кто в Киеве катался, знает, что на дорогах страшненько. Вот, водители, к сожалению, ведут себя крайне неадекватно. У нас там машина сопровождения, машина техническая на тренировках. То есть люди едут, перед ними едет машина в полосе, которая очищает дорогу. Ну, как она контролирует не появление машин перед вами. А сзади едет техническая машина, которая позволяет подкачать колесо, там, подсмазать, все, сделать все, что нужно с велосипедом. То есть полная безопасность. Вот это стоит 46 тысяч гривен за 4 месяца. Это 2000 долларов, да, даже меньше. Плюс вам надо купить велосипед и там всякую форму. Это вот то, что дополнительный расход. Вот стоимость. Сколько она стоит? Вот она стоит 2000 долларов подготовка, 1000 долларов велосипед и форма. Потом поездка в Роттердам, на старт в Роттердаме в Голландии. Там финал мировой серии по триатлону проходит. Это стоит вам еще, допустим, 400 долларов перелет и 200 долларов проживание. Вот стоимость первого триатлона. Вот в нашем понимании. Как сделать это дешевле? Можно ли? Можно. Готовы ли вы к дискомфорту? Это ваш выбор. Ну вот я бы тебе ответил. Ты спрашиваешь меня, сколько стоит триатлон? Я тебе отвечаю. 3000
долларов. Да, но это же еще надо учитывать, что вот практически полгода. Ну то есть ты платишь 3000 долларов за...
Это не полгода, 4 месяца. Ну, это 4 месяца.
Ну тем не менее.
4. Да, 4 месяца. Это, если готовиться по срокам, к половинке я бы готовился не меньше полгода. Айронмена половинке. К полному айрону, мне кажется, это даже проект не одного года, если по-хорошему. Мне кажется, за год... Это ненормальная нагрузка и ненормальная подготовка, если человек проходит эту дистанцию как-то вот так, типа за год, даже за лето подготовлюсь к осеннему айрону.
Тут
ненормальная
просто,
история. Возможно,
вопрос
проблемы.
Даже того, зачем тебе это надо. Если тебе это надо просто, чтобы для галочки, то это не то немножко. Ну, поэтому в Ironman идти для этого не стоит. А если ты хочешь реально, чтобы это был твой образ жизни, уже, ну, то есть, как бы, чтобы ты всегда этим занимался, да, чтобы ты всегда, у тебя был разнообразный, как бы, скажем так, режим спорта, да, то есть, ты сегодня можешь поплавать, завтра можешь побегать, послезавтра можешь покататься на велике, там. Ну, покататься, конечно, это неправильное слово, ну, или там два раза в день у тебя могут быть тренировки, да. Еще мне понравилось вообще вот это вот,
Не, ну два раза в день это не надо пугать, мне кажется. Два раза в день это когда начинаются уже гонки за результатом. Это когда тебе нужно пройти половинку за 5 часов. Там уже возможны варианты с двумя тренировками. Все-таки, когда вам нужно пройти нормально, не поломав себя, все-таки одна тренировка в день это потолок. Даже иногда есть дни отдыха, иногда бывает у людей даже 2 дня отдыха. Тут как бы вопрос такой, просто целеполагание. Да, чтобы удивить всех ребят в интернете, которые занимаются триатлоном, надо маслать 2 раза в день.
Mm-hmm. Факт. Ну, это да. Тут не поспоришь. Момент один понравился. В твоем интервью было, ты рассказывал, как ты тренируешься дома на велотренажере, вот этом специальном для триатлона. Станок. Да, извини. И смотришь сериалы. Вот это вообще очень круто. То есть ты рассказывал про то, что можно... Ну, ты мог бы там также смотреть этот сериал, да, там, валяясь на диване, а так ты, в общем, с пользой, короче, смотришь сериалы.
Да-да, ну, все же просто. Я, когда бегаю, слушаю подкасты, вот только когда плаваю, ничего такого не
совмещаю. А, кстати, когда плаваю, я собираюсь купить как раз теперь еще плеер.
Слушай, я не знаю. Мне кажется, плавание – это для меня какой-то... Вот если вот представить мозговой какой-то... Мне, знаешь, когда я бегал... Я там слушаю подкасты и вообще не теряю ни в эффективности тренировок, ни в чем. Когда еду на велосипеде, конечно, дорога дает, там, скажем, напряжение, и наушники я тоже не надеваю, потому что надо все время смотреть, что под ногами, чтобы ямы какой-то не было, гвоздя, машины, какого-то ребенка, который вышел погулять на обочину. В бассейне я, когда начинаю плавать, у меня голова настолько загружается тем, что происходит, я вообще не представляю, как что-то слушать. То есть я настолько много думаю, как я гребу, контролирую гребок, как у меня рука доводится сзади, как у меня ноги. Я тебе скажу, что я не вижу вообще никакой возможности в бассейне ничего слушать. А когда ты едешь дома на станке, это просто катастрофа. То есть ты сидишь на этом станке, ты крутишь там час, полтора, два, и ничего не происходит. Вот ничего. То есть вот пустая комната, ты крутишь, этот гул велосипеда, и голова вообще не работает. То есть невозможно... Ну ты просто смотришь на циферку, чтобы там у тебя был там каденс, да, например, или скорость. Ты просто ее держишь, циферка падает, ты поднажал, циферка выросла слишком, ты тормознул. Это все, что ты делаешь. И поэтому, да, нужно чем-то себя, типа, подгонять. И раньше, да, я смотрел сериалы, правда. Сейчас я больше на Ютубе, как бы, вишу. И смотрю больше подписки свои на Ютубе. Ну, совмещаю. То есть стараюсь это пространство в мозге чем-то заполнить, потому что на станке очень скучно. Кто крутил, тот знает. А есть люди, которые по 4-5 часов крутят на полный айрон. Вот этого я вообще не понимаю и даже не хочу это проводить.
Есть видос даже, как чувак прошел Iron Man, типа, в подвале, на станке. Да, там, ну там профессиональный такой видос именно сняли, я не помню, это может даже реклама чего-то, и там чуваки какие-то вот там на финише встречали, там поливали его водой, типа, дождь идет. Ну там, короче, разные со спецэффектами, скажем.
Класс.
Так, прикольно.
Ой, если скинешь, буду или в шоу-ноты приложишь.
Да, окей, я скину. Или даже, да, привожу в этом самом, в описании подкаста.
Итак, какие плюсы можно выделить в подготовках к различным стартам? Рекомендация следующая. Участвуйте в забегах, которые проводят не в вашем месте обитания, так сказать. Ездите в другие страны или даже просто в другие города в пределах своей страны. Это ведь в каком-то роде тоже путешествие. А путешествие – это всегда новые впечатления, инсайты, переключение внимания. Как раз то, что нужно вашему мозгу в качестве подпитки. Еще один из плюсов участия в спортивных мероприятиях – знакомство с новыми людьми. Причем из различных сфер, совершенно разными характерами и увлечениями. Это тоже новые впечатления, не говоря уже о том, что это новое спортивное окружение, которое мотивирует и заряжает. Ну и, конечно же, польза для вашего здоровья. Спорт – это всегда улучшение вашего самочувствия, фокусировки и внешнего вида. Но не забывайте, что все должно быть в меру и постепенно. Иначе можно, так сказать, сломаться и тем самым отбить себе желание в занятиях. Ну и рекомендация от меня. Если начали заниматься, например, бегом, зарегистрируйтесь на какой-нибудь забег. Только пусть он будет для вас интересным. Не в плане дистанции. Тут не обязательно, чтобы она была марафонской или полумарафонской. Интересным должен быть масштаб забега, место проведения или просто его формат. В рамках подготовки к забегу участвуйте в небольших забегах. В каждом городе есть организации, которые занимаются проведением забегов. Чуть ли не каждые выходные. Зачем это нужно? Чтобы вы потренировали в себе это чувство адреналина, когда вы стартуете с толпой людей. Оно захватывает так, что можно не справиться с тем же темпом. Ну и увидите, что результат будет лучше, чем был до этого на тренировках. Это тоже стимулирует и помогает больше понять себя в данном спорте. В общем, пробуйте и не забывайте следить за тем, чтобы ваши увлечения не вытесняли другие ваши сферы жизни.
Окей, давай перейдем еще, уже будем заканчивать потихонечку. Лайфхаки.
Давай.
Ну, было бы грех не спросить у тебя про них. Скажи, пожалуйста, какие ты используешь лайфхаки в жизни? Вспомнишь ли сейчас какие-то?
Ну, не знаю, ну я, например, не покупаю машину. Вот я не умею ездить, и сейчас, правда, хочу научиться ездить, потому что ездил в Америку тут недавно на несколько недель, и понял, что без машины совсем грустно как-то. Вот, решил понаучиться водить, но в Киеве, например, я совершенно не вожу машину, я, например, очень редко опаздываю на встречи, только благодаря тому, что я не вожу машину. Я могу рассчитать полностью свое перемещение по городу, Киев это не очень большой город на самом деле, особенно в тех районах, что я бываю, и какое-нибудь метро, и плюс такси Uber там появилось, слава богу, наконец-то. Я могу точно рассчитать свое время появления на встрече, и я, например, вот не пользуюсь автомобилем, просто потому что не хочу забивать этим даже себе голову. Типа, как это, вот вся вот эта вот штука, я вычистил, расчистил эту зону и просто этим не занимаюсь. Вот у меня нету ни бензина, ни шин, ни чистки салона, ни мытья машины. Вот это для меня такой самый лайфхак. Я могу ее купить, но я не хочу этого делать. Вот. Плюс, там я живу, например, в, если говорить про жизнь, да, там живу в районе, в котором у меня школа, садик, ребенка находится возле дома. Поэтому у меня нету комьюта, я не езжу, не вожу ребенка куда-то в школу или в какую-то секцию. Для меня еще час жизни освободился, потому что я просто его отпускаю из дома, ему 10 лет, он идет на тренировку, потом идет в школу, или там в школу, тренировку, идет домой. Такой тип.
Тренировка лайфхак, у него, да, тоже там рядом?
Да, все на районе. У нас есть такой район Русановка, я живу, кто знает. Заходите в гости. Это такой треугольник, окруженный каналом водяным. Такой район для советских партработников был построен. И всяких ученых таких. Вот. И он такой, типа, очень комфортный внутри. То есть, очень много садиков, школ, магазинов. И все у нас как-то происходит здесь. Вот. Поэтому вот пользуюсь. Да, последний лайфхак, который для себя нашел, еще такой. Я просто сейчас набрасываю, да, какие-то случайные такие вот...
Само собой, факты, конечно.
Я не готовился,
конечно,
к этому ответу. Вот, есть такая штука Bulletproof Coffee. Я, кстати, записал в своем влоге, если можно, ссылочку, конечно, приложи, конечно, людям будет интересно, что такое Bulletproof Coffee. Это кофе, который готовится как американо, потом добавляется масло, как это масло? Обычное масло, коровье, как это?
А,
сливочное масло. Вот, и специальная штука, я не помню, как она называется, к сожалению, вот, но такой, типа, такой специальный пищевая добавка, которая действует на тебя почти как Red Bull, знаешь, типа, и вот я утром такую себе делаю, такую смесь, выпиваю ее, и круто, короче, то есть ты такой сразу энерджайзер с утра, вот, тоже рецептом могу поделиться, и эту баночку я тебе скажу потом после подкаста, напишешь, она продается везде, в Украине, везде, значит, потом мне... Я, допустим, там, не знаю, пользуюсь техникой Apple только, да. Почему? Потому что я не могу позволить себе вот заниматься настройкой инструмента. Мне надо, чтобы все просто вот открыл, там, логин, пароль ввел, и все, полетело. Вот, поэтому у меня телефон, там, вся техника Apple, и я даже не могу себе представить, как бы я начал заниматься Windows или Android. То есть для меня это такой, знаешь, типа супер лайфхак. Да, потом, если говорить про спорт, я очень рекомендую пользоваться такими вещами, как BCAA, белок употреблять, то есть вот с точки зрения восстановления, я считаю, что для меня это было все время, я как-то игнорировал этот факт, я типа ненавижу таблетки, ненавижу всякую такую дрянь, которую, знаешь, вот хавают, даже когда болею там простуды, я не лечусь лекарствами, ну не люблю просто, вот мне кажется, это неправильно. Вот, но что касается спорта, телу нужна помощь, особенно в возрасте таком, как у меня, мне там 35 лет, 36 будет скоро вот. И нужны такие вещи, которые позволяют телу восстановиться, а не ломать себя во имя восстановления, например, там, мышечных волокон. Оно начинает ломать кости, там, вытягивает вещества из тела. Нужно как бы быть реалистом. И если вы занимаетесь чем-то таким тяжелым, типа марафонами, триатлонами, или там айронменами, или там ультрамарафонами, или плаваете на большие дистанции, нужно себе помогать. Это тоже очень крутой лайфхак. Да, потом еще один такой лайфхак, всегда измеряйте все результаты спортивные, все нужно измерять. То есть выберите себе экосистему, вот у меня моя экосистема выбора, я просто реально ее выбрал еще до проекта, а сейчас это наш партнер, экосистема Polar, я тренируюсь там с часами V800, все это в одном месте, уже много лет ведется моя тренировочная, как сказать, статистика, да, я вижу, как я меняюсь, и я вижу, где я не дотягиваю, где я могу просто меньше заниматься, зачем мне плавать очень много, если и так все хорошо. То есть я смотрю на цифры и всегда стараюсь все измерять. Вот. И да, и если говорить про социальные сети, тоже такой лайфхак интересный, старайтесь в социальных сетях помнить постоянно, зачем вы в них сидите. То есть всегда помните, какая ваша задача. Помните, что ничего плохого, на самом деле, мои книжки в сомнении, социальные сети, это такое выдано как вселенское зло, со временем, скажем, многое изменилось с тех пор, я, скажем, стал лояльнее относиться к социальным сетям, но главный совет, вот, не знаю, там, вы можете выключить рекламу, можете сделать себе выбранные подписки, кого вы читаете, но всегда помните, зачем вы это делаете, то есть всегда помните, что если вы там продаете трубы, то социальные сети – отличный канал, чтобы продавать. И помните, каждый раз, заходя в социальные сети, какая ваша задача и зачем вы сюда зашли. И если вы зашли просто повтыкать и там, полайкать что-нибудь типа Эдме, то просто помните, что вы зашли полайкать и не вступайте с собой в конфликт, не ругайте себя за это. Это будет полная красота. Так, все, я отдыхаю. Зашел, и какой-то трэш листаешь. Это замечательно. Надо просто знать, что ты листаешь трэш, и в этот момент ничего хорошего с тобой не происходит. Вот, такой вот тоже лайфхак. Потом лайфхаки по путешествиям, например, могу. То есть пользуйтесь Airbnb, очень крутая штука для путешествий, airbnb.com, аренда квартир позволяет лучше погрузиться в те места, где вы бываете. То есть, если вы едете в Лос-Анджелесе, мы вот снимали квартиру, и это было очень круто, и Сан-Диего, потому что мы познакомились там с прикольными людьми, они нам показали район. Короче, было тусняво, было очень круто. А в отеле вы просто типа в отеле сами по себе. Там по выбору билетов покупайте билеты за 50-60 дней. Ну, это такое простое правило, которое позволяет очень сильно экономить деньги на перелетах. Вот. Да, еще хороший лайфхак, если у вас есть украинский паспорт заграничный, то не рвите его, не ломайте, не теряйте. У нас скоро будет безвизовый режим.
Так, подожди, уже вроде вчера там что-то.
Да, они еще должны принять до лета. Ну, я помню, вчера был стёб, что типа есть ребята с Востока, которые порвали свои паспорта на камеру, а теперь вот лишились такой. То есть не рвите паспорт. Хороший. То есть, может, он вам не нравится, может, вы не согласны с тем-то, но не рвите паспорт. Хороший лайфхак, пригодится. Да, там, не знаю, откройте себе американскую визу. Тоже американцы дают визу на 10 лет. В Америке очень много всего интересного происходит. Летайте туда, изучайте, что там происходит. Вот билет в Нью-Йорк стоит $430, если покупать заранее. Вот. Слетайте в Нью-Йорк, посмотрите, как устроено все там. Оттуда все идет. Все спорт, технологии, продуктивность, все оттуда. Летайте, учитесь. Тоже для меня это был главный лайфхак. Я много ездил по Европе, но когда я попал в Америку, я теперь в Европу почти не езжу. Только по спорту, там, по каким-то таким семейным делам. У меня там теща живет в Европе. Вот. Если мне нужно поехать что-то, какую-то конференцию, что-то изучить, только США. То есть вот гарантирую вам, это вот для вас будет взрыв мозга, если еще не ездили.
Да, вот что значит спросить про лайфхаки у бывшего редактора лайфхакера. Ну, я сейчас буду вспоминать, и не можешь остановиться уже вообще.
Не, я просто по темам разделил. А, ну и по здоровью, да. Ходите обязательно к врачу по системе, к стоматологу там раз в месяц.
Не, раз в полгода лучше.
В общем, доктору. Я хожу каждый месяц. Ну, просто, вот, у нас в клинике бесплатный осмотр, так как-то старым клиентам. Я хожу каждый месяц, просто прихожу каждый месяц, сажусь, говорю, что там, все хорошо, иди гуляй, спасибо, до свидания. К обычному врачу каждые 3 месяца. Просто ходите, проверяйте кровь, проверяйте все, особенно если занимаетесь спортом. Потому что и последний лайфхак по спорту, обязательно занимайтесь, проходите функциональное тестирование. А если вы вообще никакой, вот просто, то не проходите. Это очень тяжелая такая штука. Если вы начали заниматься спортом и уже пару месяцев системно занимаетесь, обязательно пройдите функциональное тестирование и проходите его каждые 3 месяца. Тогда вы будете видеть свой прогресс и будете вот, дополнительной мотивацией для занятия спортом. Для меня это тоже, я, пройдя 2 половинки айрона, я не проходил ни одного тестирования. И вот недавно, когда мы начали заниматься Live Love, у нас функциональное тестирование в программе включено, кстати, и по триатлону, и по бегу, и по плаванию нету, по бегу и по триатлону. Я сам его прошел, опять же, у меня есть видосики, скину тебе линки. Это потрясающий эффект, то есть ты вот о себе узнаешь так много, как никто тебе не расскажет, и очень помогает для правильных тренировок и правильного построения тренировок.
Я сейчас словил себя на мысли, кстати, благодаря тебе, что я занимаюсь вот спортом с 5 лет, сейчас мне 27, то есть 22 года я занимаюсь все время каким-то спортом, и я ни разу не проходил функциональное тестирование.
Очень круто. Вот в институте, если у вас нет Днепропетровска, ничего толкового, то приезжай в Киев.
Да, у меня теперь же в Киев столько этих самых, скажи мне, поводов приехать, с тобой познакомиться вживую.
На наши тренировки зайдешь, посмотри. У нас, кстати, есть открытые тренировки по бегу, кому интересно, в Киеве, там пишите мне, можно приходить, пробовать, смотреть. И сейчас мы занимаемся, кстати, на НСК Олимпийском, так что вообще потрясающая история. Там пустой стадион для 100 тысяч человек, никого нет, и только наш клуб там занимается.
Да, мы там ходили с женой на роликах кататься, когда в Киеве жили. Вокруг Олимпийского.
Круто.
Прикольно. Вообще класс. Супер. Поводов у меня теперь в Киев реально очень много поехать. Это даже уже не шутка. Я думаю, что в ближайшее время я поеду туда. Тем более, что у меня сейчас жена начала активно заниматься бегом. А я с бегом завязал. Сейчас перешел на плавание полностью. Хочу вот теперь заплывы. Угу. Вот. Поэтому да, приедем. Давай тогда перейдем к нашей финальной рубрике «Дай посмотреть». Открывай, бери в руки свой iPhone, вот, давай. И расскажи нам про приложение, которое ты используешь.
Смотри, поехали. Да, я главный экран расскажу, может быть, погружусь дальше, но, скорее всего, главного экрана хватит. Значит, почта у меня стоит с тех пор, как iPhone позволяет удалять стандартные приложения. Я удалил приложение Mail стандартное и поставил приложение Spark. Это, кстати, одесские разработчики, компания Riddle. Вообще рекомендую, вот, как Mail, клиент, просто потрясающий. Значит,
да, я наслышан, кстати.
Да, что касается... И он есть на Маке, его нет на Винде, к сожалению. Он есть на Маке, он есть на iPad, он есть... Он весь бесплатный, ну, в общем, короче, просто красота. Может, когда-нибудь, конечно, его убьют они, потому что бесплатные вещи долго не живут, но пока он есть, пользуйтесь. Если говорить про мессенджеры, то я использую Facebook Messenger в режиме почты, то есть у меня показывается циферка нотификации, но не приходят пуши, то есть я его читаю там два раза в день, как почту.
Подожди, это как?
Ну, я выключил пуши просто и включил, чтобы только циферка светила, сколько сообщений я прочитал.
А, все, я понял.
То есть оно не вылазит. Если кому-то что-то надо срочно, то там меня не достать. Потом у меня есть Telegram, это для компаний, для дел по... Лайфхакеру, так сложилось исторически, что они живут на все на Телеграме, мои партнеры и сотрудники бывшие, они пишут мне там. Есть Вайбер только для моего ребенка, это просто, блин, вынос мозга, то есть всех детей засосало Вайбер и приходится со своим ребенком общаться в этом ужасе. Есть Скайп, он просто есть, я не знаю, зачем он здесь, но вот он стоит, и вот рано или поздно иногда выстреливает, и он пригождается. И есть Slack, в работе в LiveLove мы используем Slack в режиме... То есть мы как, мы его в нем, конечно, как в чате пользуемся, мы в электронной почте практически ничего не пересылаем. У нас, как я говорил, Basecamp для дел, для задач, там обсуждения, файлы там хранятся. Slack используется для оповещений. Например, выходит новый пост на нашем блоге, все в канале видят, так, у нас пост на блоге, там, кому надо, понимают, что нужно взять этот контент и отдать его участникам нашим или распространить его в Facebook, и тот отвечает за Facebook. Очень удобно. То есть он такой типа место всех новостей в компании, понял? То есть что происходит, можно сидеть только в Slack и все знать. Потом у меня есть приложение Facebook, потому что приходится и Facebook Pages приходится управлять нашими активностями. Есть Instagram, потому что мне больше всего нравится как-то, как социальная сеть. То есть я в нем как-то вот могу проводить там пару минут в день, и этого достаточно. Это для меня очень ценно. Нету Твиттера, я его снес как-то. В Твиттер вообще, хотя я с 2007 года в Твиттере, и там имею какое-то количество фолловеров ощутимое, но как-то он мне не нравится.
Также... Я вообще его никогда не понимал, честно.
Не, ну, мне приходилось понимать, потому что мы в контенте работали, и приходилось вникать в это все. Значит, есть Groups, Facebook Groups такое приложение, оно позволяет мне точечно общаться. У нас группы тренировочные группы, Facebook группы, подгруппы спортивные. И они там, мы контент разный поставляем, новости и все такое, через Facebook пока работаем. Календарь я удалил стандартный, использую календарь Fantastical 2. То есть бомба просто. Календарь, он какой-то удобный, вот он какой-то вот, я даже не могу понять почему, но он сделан, вот как бы я делал себе календарь. Это круто. Я удалил стандартное приложение погоды и поставил Wunder, Weather Underground называется, или Wunderground. Если читать. Оно позволяет очень... Вот, кстати, вернемся к теме лайфхаков. Это, оно, во-первых, классно рисует погоду, которая будет сегодня там, вечером, график. Ты можешь понять вечером там, зонтик брать, куртку брать. И второе, оно позволяет запрограммировать умные нотификации на активности. Например, ты говоришь, сообщай мне, когда открываются интервалы времени, когда можно бегать. Для меня бегать – это значит температура не ниже нуля, без дождя и, например, там солнечно. Да? И я вот выставляю эти параметры, и когда эти куски, когда эти, понял, когда вылазит солнце, теплее.
Нифига
и,
себе.
Да, оно мне, тудык, иди, говорит, побегай. Сейчас, говорит, крутое время бегать. Или потом говорит тебе за час до. Остался час прикольной
класс.
Погоды. Иди бегай, или
гуляй,
блин,
там даже иди.
Будешь по дождю. Или по дождю
да,
будешь.
Прикольно.
Или иди гуляй, или еще что-то. Да, Weather, она стоит, она бесплатная, там баннеры, если баннеры напрягают, $2 в год, и у вас их нет. Также у меня есть папка фото приложений, но тут, короче, просто свалка всего такая вот нереальная. Если говорить про...
Можешь основные назвать.
VSCO, то есть VSCO приложение с самыми крутыми фильтрами, я считаю, и Snapseed. Это вот самые основные
да, я согласен.
Редакторы. Все остальное это так под задачи. Фото стандартное, да, OnePassword я использую, OnePassword, как и большинство таких, как я, гиков, блин. Мы там храним пароли, кредитные карты и вообще все. Он у меня есть на компьютере и в айфоне, это очень круто. По тренировкам, вот, внимание, наша тема основная. Значит, у меня приложение Polar, Polar Flow, это для синхронизации и анализа данных. Strava, это такое, знаешь, для меня Strava это такое любимое приложение, в котором хранится прям реально вот все, что когда-либо со мной случалось в спорте. То есть, типа, когда я пользовался Гарминым, у меня там все это есть в Страве, когда у меня были какие-то альтернативные часики, у меня было все в Страве. Strava это такое универсальное хранилище всех данных. потом приложение...
А, типа статистику только воедино со всех,
да, приложений оно собирает? Да, оно всасывает, да, оно снимается всего.
Ух ты, прикольно.
Да, Strava этого, оно умеет так со всего сливать. И плюс оно, это прикольное сообщество, действительно, у меня там какие-то друзья, которые там где-то ездят, катаются, иногда... Допустим, я вижу, что они ездят по какому-то маршруту, пишу им, говорю, слушай, а что там, дорога нормальная? Они говорят, да, круто, приезжай с нами там в субботу. Я еду с ними в субботу. Также у меня есть приложение MyTanita. Tanita – это весы у меня такие, которые мерят количество воды, количество жира в тебе, такое вот.
Это домашние весы какие-то или?
Да-да, они такие напольные, то есть стоят себе на полу и становишься...
Подожди, а они даже могут тебе процент жира сказать?
Процент жира, процент влаги, биологический возраст. Ну, посмотри в интернете, Tanita, да. И есть Nike Training, Nike Plus Training, Nike Training Club. Я по нему делаю стретчинг. Там очень прикольная программа, растяжки, часовая, получасовая. Я выбираю время, выбираю, что мне, сколько у меня есть времени и как я хочу себя сгвалтувать. И я ставлю и типа тянусь под них. То есть очень тоже советую. Беговые тренировки у них очень сложные. То есть мы анализировали с нашими тренерами.
Да, да, мне вообще не нравятся они.
То есть если ты ставишь себе беговую тренировку полумарафон и говоришь, там, я средней подготовки, блин, это реально, наш чувак говорит, я так готовил олимпийцев, понимаешь, с такой нагрузкой. Там какая-то жесть по бегу, я не знаю, может, это просто мы такие калеки и не можем это...
Да не, я с тобой согласен, я шерстерил все это, и я остановился на Майасиксе.
Да, тоже хорошая тема. Дальше, Priva24, это для украинцев знакомая боль. Дальше, приложение для чтения, Kindle, Bookmate я пользуюсь подпиской. И там у меня всякие другие, типа Medium приложение, Pocket.
Слушай, ты, кстати, не первый, кто пользуется приложением Kindle для чтения. Оно бесплатное или платное? Я ни разу не пробовал.
Ну, Kindle, там проблема, что чтобы его поставить, надо иметь американский App Store.
Uh-huh.
Вот, у меня он был давно уже. И я просто реально покупаю книжки. Я верю, что только с покупкой книжек можно их читать. Ну, то есть купил книжку за 24.
Да, ценность. Появляется ценность у книги просто.
Да, да, для меня так. Когда смотрю, например, на три книжки, которые были куплены по $20 штука, я их не прочитал, у меня возникает какая-то боль, я сажусь читать. Вот. А потом, и, кстати, у меня находка этого года, это приложение Paper от Dropbox. Если набрать paper.dropbox.com, то офигенный редактор вот, позволяет технические задания писать, скриншоты вставлять быстро. Ну, короче, просто бомба. Вот советую попробовать, кто ищет какой-то идеальный редактор. Это Paper, по-моему. И папка по работе – это Basecamp приложение, это MailChimp приложение для рассылок e-mail. Тут я статистику смотрю. И AMA CRM – это наша CRM, которую мы используем тоже здесь. Вот. И последнее приложение на главном скрине – это YouTube Studio, которое я сейчас там делал, баловался с влогами, и мне интересна статистика. А, и забыл про нижнюю панель, блин. Вот. Да, браузер Chrome. Что-то я в последнее время, когда Chrome перестал жрать батарейку на Mac'е, я переехал на Chrome, и мне кажется, что это идеальный браузер. Я пользуюсь везде Chrome.
Вообще обожаю его.
Да, да. MoneyWiz – это то, что MoneyWiz 2 приложение.
Бюджет, да?
Бюджет вообще, то есть основная фишка в том, что оно мультивалютное, то есть я могу ввести, так как у меня есть там нюансы с валютированием, мне удобно в нескольких валютах ввести свой бюджет. По такси у меня есть Uber и Taxify. Taxify я просто езжу в Скандинавию по делам, и там надо пользоваться Taxify, а у нас Uber. Был Яндекс.Такси раньше, но я его снес, короче, потому что не согласен. Вот. Потому что, блин, не туда Яндекс идет, куда надо. И пусть вот не хочется, просто морально. Вот, и последняя медиапапка, то есть приложение для музыки, фильмов. Это у меня Google Play, музыка. Мне нравится в Гугле больше как-то, ну, как-то, короче, лучше, чем в Apple. Что-то я, помню, не зашел последний. YouTube Music есть, это я когда в Америке был, поставил себе. Есть такое приложение YouTube Music, когда... ты можешь собирать ролики YouTube в плейлисты, а на приложении слушать как бы музыку только. Без...
О, ух ты, я не знал, офигеть.
Да, но проблема в том, что оно требует, короче, для того, чтобы его включить, нужно американскую платежную карту, нужно VPN американский, очень по копирайтам жестко, и они там, короче, я вот только будучи в Америке, купив там в супермаркете карточку, визу, смог это себе поднять.
Это типа, чтобы против пиратства вот этого всего.
Ну, типа, ну, законные эти ограничения, да.
Mm-hmm.
Значит, потом для подкастов использую Pocket Casts. Бомба просто, считаю, что для подкастов ничего лучше нет. Просто вот все пробовал, это the best. У меня есть штука такая Plex. Это, короче, у меня дома медиа-библиотека фильмов пиратских, сериалов. У меня выстраивается все через Plex. То есть я его купил за $120 пожизненная лицензия, если на Новый год сделал подарок. И, короче, теперь у меня синхронизация между всеми девайсами, то есть дома сервачок стоит с винтиком, и по интернету я себе раздаю все фильмы во все форматы, то есть если я за границей, например, я беру, открываю в iPhone приложение, смотреть фильм, выбираю качество там, минимальное качество, он дома декодирует, понял, типа на серваке тут же начинает стрим и зажимает файл в, там, до 30 мегабайт, и тебе в таком голевом качестве струячит фильм.
Чтобы ты мог с айфона смотреть его.
С айфона на плохом отельном Wi-Fi, да, например. Или там ты открываешь свой, я открываю свой там MacBook Pro 15-ку и ставлю себе там разрешение там Full HD, и оно мне фигачит Full HD прям потоком, понял? То есть и всегда ты можешь управлять вот этой, вот управлять всем, что возникает. Вот.
Но это получится только онлайн, правильно?
Ну, не, оно может кешировать, оно может хранить на Dropbox. Посмотрите, Plex очень-очень такая гибкая штука.
Да, я прикреплю.
Приложение YouTube, приложение SoundCloud, которое надо снести, оно мне не надо. Просто почему-то стоит, надо вот сейчас забрать. Есть Apple TV Remote, я пользуюсь дома Apple TV, и для меня вот типа чик-чик-чик, прикольно управлять. Вот, и аудиокнижки Audible, вот, слушаю.
А это последнее с аудиокнижками?
Audible – это амазоновское приложение, это есть такой сервис Audible от Audible.com, он позволяет, они делают, как это сказать, аудиокниги. То есть, например, ты читаешь книжку в Kindle, дочитал до 44-й страницы, потом думаешь, не, пошел я гулять, включаешь Audible, и эта книжка у тебя в аудиоформате. Ну, изначально нужно купить аудиоформат книжку, тогда она сразу появляется и в Kindle, понял, и в... То есть ты можешь иногда книгу слушать, иногда читать, и все это синхронизировано. И очень клево.
Прикольно. И оно... Ты там вводишь страничку, да, номер странички, типа?
Не, оно само понимает. Ты дочитал на Kindle, оно себе запомнило, где ты закончил. Ты открываешь Audible.
А, ого, оно синхронится.
Да, да, оно синхронится именно по словам, понял? Ну, круто, короче.
Ничего себе, офигеть.
Вот, так как я иногда бегаю и слушаю книжки, иногда гуляю, слушаю книжки, и так я езжу в транспорте общественном или в такси, я очень много слушаю. Поэтому для меня вот аудиоформаты, типа подкастов, типа Ютуба и типа этого, для меня это очень такая здравая модель. Вот еще есть приложение Zero, вот последнее совсем. Это приложение для медитаций от Кевина Роуза, создателя Дига. Ой, извини, это не для медитаций, это как раз для диет. Кому интересны всякие диеты, это приложение Zero, вот, от Кевина Роуза. То есть, посмотрите, очень классно сделанное, мне нравится. И приложение у меня есть для медитации тоже. Боже, как же оно... Я его удалил недавно, просто было. Тоже советую его. Ну, я тебе пришлю название, посоветуешь людям.
Хорошо.
Ну, в принципе, все, больше у меня ничего нет. Да, ну, там идут другие экраны, игры всякие там для путешествий, карты. Ну, карта Maps.me еще крутая, вот посоветую так.
Типа, а чем она лучше, чем...
Maps.me, она позволяет кешировать карты всех стран мира. Полный офлайн, то есть ты приезжаешь, отключаешь роуминг, и ты не теряешься.
Круто.
Прокладывает маршруты автомобильные и пешеходные в городах без интернета. И самое, что главное, у нее есть карты не только городов, но и диких мест. Например, если вы... Вот мы бегали в Карпатах, мы, например, опирались на эту карту, чтобы найти родники. То есть оно показывает родники, тропинки, всякие тоннели. Ну, короче, оно...
Слушай, это вообще офигенно.
Да, это такая вот универсальная... Это когда мы занимались этими ультрамарафонами и тренировались в лесах диких, нам приходилось, вот, скажем так, опираться на карты, потому что иначе приходилось бы бумажную карту таскать. А так как мы современные дурачки, которые не понимают ничего в ориентировании всяких там... как самое большое дерево на холме там, с поломанной веткой, мы этого не понимаем, поэтому нам нужно...
В какую сторону растет мох?
Вот вообще, то есть нет, это мы как-то мимо нас всех прошло, и мы вот пользовались этой картой и не терялись. То есть очень советую для тех, кто вот любит потеряться где-то в глуши и вот и не хочет без гаджетов это делать. Помогает, то есть она офлайновая карта, GPS у вас всегда работает, и вперед. Берите, главное, с собой пауэрбанк, чтобы не оказаться без батареи.
Все вообще. Приложений очень много.
Да-да-да.
Я просто устану их прикреплять все.
А я тебе могу сделать скриншоты, ты просто картинку прилепи и все.
Да, ну, кстати, тоже вариант. Может показывать действительно скриншоты. Ну, просто ссылки мне все равно надо будет. Я там редактирую, но неважно. Ну, скриншоты, да, понадобятся. Окей, Слава, последнее напутствие по традиции нашим слушателям. Какое бы ты хотел дать?
Да, не знаю, у меня сейчас... скажем, не очень такое настроение философское, но, скорее всего, заниматься тем, что нравится, и не откладывать дела спорта, дела новых каких-то, если у вас там есть какая-то нотка предпринимателя, то не откладывайте, это как-то не круто это откладывать. То есть, если хотите бегать, прямо берите сейчас, послушали подкаст, взяли кроссовки и пошли немножко побегать. Не получается, ищите тренера. Получается, бегайте, качайте в интернете планы, короче, развивайтесь и если есть идеи какие-то, хотите, слушайте подкаст, хотите влог, хотите блог про себя или свой персональный сайт, просто сядьте и сделайте, это не так сложно, и перестаньте там складывать бесконечно статьи себе в покет, бесконечно что-то планировать, не знаю, покупать какие-то стопки книг, которых вы не читаете, просто возьмите и сделайте какую-то вещь. И вот, кстати, классная еще тема, каждую неделю какое-то что-то сделать, ну, не знаю, там, неделя прибитой полки, неделя, там, не знаю, найти тренировочный план и начать им заниматься, там, неделя, там, купить новый компьютер или почистить старый, и вот такое вот. То есть попробуйте относиться к времени не как к чему-то такому бесконечному, как с точки зрения проекта, просто... На этой неделе я должен запустить свой сайт. И вот просто любой сайт, самый кривой и косой, ну пусть он будет запущен и работает.
Я обожаю, когда люди говорят, ну у меня на самом деле мало лайфхаков или у меня не философское настроение, потому что после этой фразы такой контент прет. В общем, отличное напутствие.
Ну, хорошо, спасибо.
Я надеюсь, что вы испытали такой же кайф, как и я, от общения со Славой. Такие люди, несомненно, заряжают нас на новые свершения. Дают понимание того, что все в нашей жизни возможно и находится в наших руках. Подписывайтесь на подкаст, ставьте лайки, пишите комментарии. Только так я и моя команда сможем понять, что находимся на правильном пути. Давайте развивать подкаст вместе. Я благодарю вас за прослушивание. Остановитесь, обернитесь и насладитесь этим моментом. Моментом здесь и сейчас.